Глава 111. Кто и когда поджег окружной суд, свидетелей нет. В самый разгар пожара толпа не пожелала допустить пожарную команду, та уехала. Стояли, глазели, одобряли. На пожаре ликовал Хрусталев Насарь, двумя часами раньше освобожденный из тюрьмы. Соседние гимназисты утаскивали папки для забавы. Тащили дела с фотографиями осужденных. Стоял молодой человек из судейских и, смелее, громко стыдил толпу, что горит нотариальный архив, и какая это беда, и для чего он нужен. Мрачный мастеровой сплюнул и вымутюгался. Так и так тебя с твоим архивом. Дома и землю без архива разделим. Заодно против суда разгромили редакцию «Русского знамени». В мелкие клочья на мостовую рвали их черносотенную газету, их брошюры. Когда в суде уже выгорели окна и провалились потолки, допустили пожарников. Приехало сразу несколько частей, выдвинули несколько лестниц, но поздно. Теперь лезли мешать пожарникам пьяные, но уже публика их отымала, умеряла. По Суворовскому проспекту мчался из первых автомобиль, полный вооруженных солдат. Из боковых рождественских улиц выбегали на него смотреть. В кузове, в переднем ряду, молодой унтер с красным лоскутом на штыке поднятой винтовки кричал: «Ура! Долой тирана! Долой всякое господинство!» «Молодцы, волынцы!» — кричали им с тротуара, а старухи крестились в испуге. Владимир Васильевич Перфильев, молодой адъютант сводного лейб-гвардии казачьего полка, крупной, при огромной силы, оказался в отпуску в Петрограде. 27-го шел мимо чьей-то казармы, увидел на улице десятки бездельно бродящих, распущенных, растерянных солдат. Стал сильно кричать на них и всех загнал в казарму. Изругал часового. Настрого приказал ему никого больше наружу без отпускной не выпускать и пошел дальше. Дома мать узнала, в ужас пришла и самого не выпустила из дому неделю. На углах Бассейной, Жуковской, Надеждинской стояли солдаты кучками с вышедшей домашней прислугой, рассказывали и матерились. По Кирочной разъезжало верхом несколько штатских в котелках и фетровых шляпах, опоясанных саблями поверх пальто, на лошадях, уведенных из казарм жандармского дивизиона. Солдат, поставив винтовку прикладом на земь, пожелал прикурить у прохожего офицера. Тот остановился, нехотя, и нервно левой рукой держит папиросу на прикур, правая в кармане. Револьвер. Солдат прикуривает неторопливо. Пассажиры с поездов не находят на вокзалах ни носильщиков, ни транспорта, где опрокинутые извозчичьи дрожки. Кто ищет санки для клади, а кто достает рогожный куль, на него свои вещи и потянул по снегу. Близ вокзалов все магазины закрыты, у витрин никого. А на Садовой обычный вид. Магазины и лавки открыты. На Апраксином и Щукином рынках толпы покупателей. Приказчики зазывают, разносчики с лотками перекрикивают друг друга, шутят, смеются. Еще и после полудня ходили люди в банк. А генерал Верцинский в отпуску в Петрограде до 2 часов дня умудрился ни на Невском, ни на Гороховой не столкнуться ни с чем. Только издалека, из литейной части, слышал перестреливание. Конный городовой несется крупной рысью и размахивает шашкой в обе стороны попеременно. Народ невольно разбегается, и он проскакивает в подхватисто перепоясанной шинели в фуражке. Стреляли во след, не попали. Как начали грабить арсенал, за день похитили 40 000 винтовок и разбили много ящиков револьверов. По Суворовскому снова грузовик с солдатами. Густой гудок непрерывно ревет, и толпа сбегается. Из кузова выбрасывают на ходу на сторону винтовки, сабли. Молодежь подбирает, потом ладит, как привесить. а подростки беснуются от радости, первее всех хватают. Стройно, строго идет полурота во главе с прапорщиком. Но ничего красного в толпе. Это что ж, против народа? Да не. А по что ж они не вопят? У подворотен, у подъездов набираются любопытные. Жильцы, чиновники, барышни, а то и офицеры с дамами. И опасно смотреть, и интересно. То кучки двинутся вперед, в толпу, лучше посмотреть, то бегут назад, и офицеры под руку с дамами тоже. Обыватели бродят по улицам с любопытством и жутью. У встречных узнают, что делается там-то и можно ли пройти. Литовский замок, женское исправительное арестантское отделение. Кто-то добивался атаковать еще в воскресенье вечером. Кучки народа сходились в темноте, перебегали, постреливали. Все дома вокруг перепугались и свет потушили. Но только в понедельник после полудня появился бронированный автомобиль и отряд солдат. Поднялась пальба, летели стекла, прошибли двери. Защитного караула не нашлось. Начальник тюрьмы, не отдававший ключей, был избит и уведен окровавленный. Стали выпускать арестанток. Потащили всякое разное, что нашлось в складах. Откуда-то снизу, как из подвала, стал подыматься рыжий дым и перешел в трехдневный пожар. За этот день разгромили 7 тюрем. Кроме дома предварительного заключения, откуда освободили финансиста Рубинштейна, за ним сразу пришел автомобиль, Крестов, откуда освободили Гвоздева и всю рабочую группу, и Литовского замка, еще женскую тюрьму на Арсенальской набережной, военную тюрьму на Нижегородской улице, пересыльную тюрьму и арестный дом близ Александра Невской лавры. На улицах арестанты и каторжники в халатах в тюремном прогуливались весело, целовались друг с другом и с солдатами. Всех до одного освобождали, не расспрашивая. Вместе с политическими вышли на свободу, много больше их, и все уголовные. И в тех же часах начались по городу грабежи, поджоги и убийства. Через форточку запертого Михайловского училища юнкер Лыкошин, сын генерала, крикнул на Нижегородскую улицу: «Товарищи, мы с вами тоже, но нас отсюда не выпускают!» Тогда юнкер Юрий Собинов, сын артиста, закатил ему пощечину. Рабочие разоружили охрану финляндского вокзала и захватили его. Порвали семафоры, и движение поездов прекратилось. Сестрорецкие оружейники тоже заняли станцию Белоостров. Путиловские рабочие захватили оружейные магазины и с оружием разогнали последние полицейские наряды близ завода. На улицах стали повсюду разоружать офицеров мирно. Шашку, револьвер отдай и идите, ваше благородие. В этом отъеме есть и самооборона. Обезопасить себя мятежных от них. Офицеры по людным улицам продолжают ходить, друг другу козыряя, а шашек ни у кого и нет. Или ножны пустые, или ничего. Спрятал, дома оставил. Двое штатских, интеллигентных, в хороших пальто, идут, оживленно разговаривая, и каждый с обнаженной офицерской шашкой в руке. Сами отобрали. Переняли у того, кто отобрал. По телефонам слухи. Создано ответственное министерство с Радзянкой во главе. Протопопов назначен диктатором, генерал Алексеев — военным министром. Винтовки так часто, много везде стреляют, будто сами собой. Грузовые автомобили все чаще на улицах. И откуда берутся? 3 года война идет, никогда столь частых не видели. Они движутся среди толпы, как большие ощетиненные животные. На солдатах пулеметные ленты наискось через грудь, свисая с плечей в опояску, на дулах винтовок в обвив. На лицах радость, нетерпение и прорыв ненависти. «Ура!» — непрерывно кричат они толпе, и толпа приливает к ним навстречу с красными клочками, лоскутами. «Ура!» Солдат верхом и с револьвером в руке подъехал к офицеру и целится ему в лицо. В пажеский корпус на Садовой в Воронцовском дворце неделю назад набрали юных новичков готовить ускоренно на офицеров. Не умеют еще и винтовку держать. Днем стало известно о бунте, стали срочно учить их стрельбе. Одну команду рассыпали по снегу во дворе против ворот. Унтер-офицер Шестопалов, лучший пулеметчик, обучавший всех пажей, сказал, что стрелять в восставших не будет. Но и не напал на них никто. На Невском разгромили охотничий магазин. Все оружие растащили начисто. Могучий броневик «Ахтырец» не только с пулеметами, но и с пушкой грохотно катит по Невскому. На его стальном корпусе красный флаг. Через толпу на Знаменской площади хочет пройти военный автомобиль. Правит офицер, дает гудки. Но толпа не раздается. «Стой, мотор! Проезду нет, вылезай!» Студент подошел и положил руку на руль. «Мы конфискуем ваш мотор!» Офицер резко: «Кто это мы?» «Восставшие! Прошу не раздражать толпы и не вызывать нас на насилие!» Капитан вышел растерянный. В автомобиль набилась молодежи, и тот студент, и они помчались, непрерывно наяривая сиреной. Но капитану не дали отойти. Другой студент: «Теперь вы должны отдать нам шашку». Капитан потемнел, Багровов вскинулся: «Нет, это лишит меня чести». «Но нам необходимо оружие», — аргументирует студент. Капитан смеривает его и ближних окружающих, наступивших. «Тогда убейте меня, но шашки я не отдам». Протискивается здоровый солдат и одной рукой упреждает молодежь: «Братцы, ежели офицер отдаст вам шашку, он лишен офицерского звания. Одна шашка вам не пособит, а человек пропасть должен». «А ты что за заступник? Я сам против начальства, а офицера в обиду не дам». Отбил, отпустили. Далеко ли? На Суворовском какие-то солдаты подошли к офицеру и сорвали с него погоны. Он отошел несколько шагов в сторону и застрелился. В Преображенском дворе Иван Редченков со своим земляком Митькой Пятилазовым слонялись, выходили через ворота на Суворовский проспект, но там и вовсе гуляла воля. Куда хочу, туда стреляю. Целый день никто их не кормил, повара разбежались, да и полк растекся, без команды кто куда, а новобранцы идти боялись. А Морозик за полчаса не брал, а за полдня очень разбирал. А в казарму идти сказано нельзя, будто ежели кого там бунтари захватят, то прикончат. Тут один офицер преображенский, уже с красной повязкой на рукаве, сжалился над ними двумя и отвел их в подвал, где была сапожная мастерская, а сегодня тоже никто не работал. С улицы и суда доникал грохот свободы. Тут согрелись друзья, только в животе сильно занывало. Поговорили про свои родные мещерские места. Делать нечего, хоть и рано легли меж сапожных заготовок на полу, кожу под головы и заснули. Дежурный офицер измайловского батальона у ворот ответил подошедшим взбунтованным солдатам, что в помещение батальона входить нельзя. Его закололи тут же в два штыка, стряхнули на землю, потом раздели и голым бросили в чулан. Юнкера инженерного училища, гоня занятия с утра и до ночи, почти и не заметили волнений всех этих дней. Стоит инженерный замок на мысу, на разлиянии Фонтанки и Мойки. Сегодня по ту сторону их обеих много ходили и бушевали с красными бантами и тряся винтовками, разгромили дом министра внутренних дел, толпились. Пришел слух, что на училище идет саперный батальон брать замок и присоединять юнкеров. Юнкерам раздали винтовки, да по два патрона к ним, не оказалось патронов или начальник выдать не хотел, выстроили по всем сторонам против окон. Саперы остановились не близко и в атаку не пошли. У них для атаки не было ни порядку, ни командиров. Глава 112. На петербургской стороне весь этот день прошел как легкий мирный праздник, всеобщий праздник в будний день. По телефонам через Неву известно было, что происходит, а по мостам не пускали. С Литейной стороны перекинулось на Выборгскую, а сюда ничто. За Невой и за Большой Невкой там все решалось, стрелялось. А здесь только гуляли большие городские толпы, передавали слухи, а полиции нигде не было видно, и гренадерский батальон только у мостов. Алексею Васильевичу Пешехонову, одному из лидеров партии народных социалистов, партия была теперь такая маленькая, что состояла сегодня почти из одних лидеров, надо было бы непременно писать статью для русских записок, с которой он сильно опаздывал. Но и дома никак не сиделось, и он то и дело покидал свою статью, надевал шубу с меховым воротником, выходил и прохаживался в публике. Настроение у людей было возбужденное, делились сведениями и слухами, охотно заговаривали с незнакомыми, от переполнения большой общей радостью. И Пешехонов делил эту радость несказанно. Думал ли он дожить до такого счастливого дня? Все свои 50 лет он только и делал, что шел и шел в народ, учителем, земским статистиком, потом и членом крестьянского, но городского союза, все с лозунгом «Хлеб, свет и свобода». И вот что-то начиналось наконец. Проснулся народ.